Я еще раз и еще раз хотел поблагодарить нашего Господа, что Господь так заботится о нас. Может быть, вот как-то проходит вот у нас неделя, я не знаю, делаете ли вы анализ, как Бог, слышал ли наши молитвы. Вот это очень важно. Мы когда бывает в Сан-Хосе собираемся, и первый час у нас мы как раз-таки вот делимся этими благословениями Божьими. И я хотел немножко, перед тем, как говорить слово, я хотел просто поделиться, как Бог знает все наши нужды, и Он благословляет нас и во всем помогает. Знаете, уже быстро так вот месяц проходит, как приехал, бывает иной раз уже под конец как-то финансы, как говорится, поют романсы. Вот. И что интересно, а зубы-то надо вставлять, вот. И я вот целую неделю ходил с этим таким зубом беззубый, вот. И вот что интересно, в Белой Церкви меня Господь познакомил с одним молодым зубником, ну и я думал, что нужно было чистку зубов делать, нужно было вырывать корни, нужно было вставлять. И что интересно, когда он все это сделал, он говорит, я говорю, сколько я вам должен? Он говорит, все это бесплатно. Бесплатно, я говорю, ну так, наверное, не может быть. Ну как не может быть? Вы вот служите Богу, да. Я вот этим служу Богу. Говорит, пасторам делаю бесплатно. Вот. Так что вот, так интересно тоже. Буквально недавно мы с Колей ехали на машине. Кажется, Коля там что-то не так поехал, да? Вот. И что интересно, нас догоняет этот дружочек. Вот. И
стоматолог.
Да, там у него так это мигает все. Ну и мы заехали, даже вот Лидия Карповна была с нами, там в больницу заехали, и ее по пути оставили, а он нас не оставляет, мы проехали дальше. Ну и, естественно, думали, что сейчас будет что-то он назначит там, да. Но когда он подошел к нам, что-то начал нам говорить, что мы где-то там нарушили, то за ним, оказывается, ехал шофер какой-то и говорил ему, что полицай что-то нарушил. И вот они между собой пока выясняли, там где-то минут 5-10, да, выясняли. В конечном итоге полицай доказывал, что он не виноват там или как что. Но в конечном итоге он нам сказал, в общем, ребята, езжайте. Вот. Да, вот такие вот моменты встречаются в нашей жизни. Я вспоминаю тоже, Люба моя как-то ночью нужно было выехать, помочь там тоже на работе. И она, значит, ехала, это было, может быть, 4 часа уже утра, и в нее тоже сзади врезался полицай. Но здесь, я не знаю как, или в Узбекистане, на это, может быть, не обратили внимания были, и, может быть, была она виновата там или как. Но там по-другому немножко, и полицай, значит, вызвал другого полицая. И таким образом, значит, мы даже и подзаработали на этом, понимаете? Вот. На миссионерской.
Это подстава была, да?
Нет, это не подстава, это было... полицай искренне признался, что он виноват. Вот. Так что вот такие бывают моменты. Хорошо, друзья, сегодня я хотел просто говорить о великом поручении, которое дал нам Господь. Может быть, последнее время я больше говорю на эту тему, но это самая такая актуальная тема, которая вот именно сейчас для нас. Позвольте рассказать вам удивительную историю о человеке, на которого хочется быть похожим. Джон Харпер родился в христианской семье в Глазго, Шотландии, в 1872 году. Когда ему было около 14 лет, он стал христианином и с того времени начал рассказывать о Христе окружающим. Будучи 17 лет от роду, он начал проповедовать, ходя по улицам своей деревни и изливая душу в страстных обращениях к людям с призывом примириться с Богом. Спустя 5 или 6 лет его карьеры уличного проповедника и работы на мельнице Картер из миссии пионеров баптизма в Лондоне взял Харпера к себе. Это дало возможность Харперу посвятить все свое время и энергию благовестию, делу, которое занимало все его естество. Вскоре в сентябре 1896 года он основал и собственную церковь с 25 прихожанами. Когда спустя 13 лет он оставил эту церковь, она насчитывала уже более 500 членов. За это время он успел жениться и овдоветь. До того, как Харпер потерял жену, Бог благословил их прекрасной маленькой дочкой по имени Нана. Жизнь Харпера была полна происшествий. Несколько раз он тонул, когда ему было 2,5 года, он упал в колодец, но, к счастью, мать успела достать его оттуда. Когда ему было 26, его смыло в море обратным течением, и он едва спасся. В 32 он лицом к лицу встретился со смертью на тонущем судне в Средиземном море. Но все эти встречи со смертью, похоже, только укрепили Джона Харпера в его желании благовествовать, что выделяло его на фоне других современников до конца его жизни. Будучи пресвитером церкви в Лондоне, он продолжил с верностью и пылом заниматься благовестием. Более того, он был настолько ревностным благовестником, что церковь Моуди, это было конец 19-го, начало, вернее, 20-го столетия, пригласила его приехать в Америку, чтобы провести серию служений. Он поехал, и служения прошли замечательно. Спустя несколько лет церковь Моуди обратилась к нему с предложением приехать еще раз. И вот в конце концов, в один прекрасный день Харпер поднялся на борт парохода, который плыл с Англии и в Америку. Жена Харпера умерла за несколько лет до этого, и их 6-летняя дочь Нана отправилась в это путешествие с ним. О происшедшем позже мы знаем из двух источников. Один из них – сама Нана, скончавшаяся в 1986 году в возрасте 80 лет. Она вспоминала, как отец разбудил ее однажды ночью во время поездки. Было около полуночи, и он сказал, что их корабль только что столкнулся с айсбергом и теперь терпит бедствие. Но неподалеку был другой корабль, который шел к ним на помощь. Однако на всякий случай он хотел надеть спасательный жилет на нее и ее кузину, которая сопровождала их. Сам же Харпер собирался ждать, когда придет другой корабль. Остальная часть истории, вы догадываетесь, с кем связана, с чем вернее, или с кем? С Титаником, да? Маленькая Нана и ее кузина спаслись. И все, что мы знаем о Джоне Харпере после этого, известно благодаря тому, что несколько месяцев спустя, во время молитвенного собрания в канадском городе Гамильтоне, провинции Онтарио, один молодой шотландец встал и со слезами на глазах поделился необычной историей своего обращения. Он рассказал, что в ночь, когда лайнер столкнулся с айсбергом, он находился на борту «Титаника». Плавая в ледяных водах океана, юноша ухватился за какой-то обломок корабля. Вдруг сказал он: «Ко мне волной принесло человека Джона Харпера. Он тоже держался за обломок такелажа. Он закричал мне: „Парень, ты уже спасен?" „Нет", ответил я. Он закричал в ответ: „Уверуй в Господа Иисуса Христа и будешь спасен". Волной Харпера унесло в сторону, но спустя некоторое время он снова оказался рядом. «Ты уже спасен?» – спросил он меня. «Нет», – снова ответил я. «Уверуй в Господа Иисуса Христа и будешь спасен». Затем, выпустив из рук спасительное дерево, Харпер утонул. И там, будучи в одиночестве, во мраке ночи, с 3-километровой толщей воды подо мной, я принял Христа моим спасителем. Я последний обращенный, приведенный ко Христу Джоном Харпером. Очень такая интересная история. Друзья, мы видим человека, который был посвящен Господу до смерти. Мы видим, что он до смерти свидетельствовал о нашем Господе Иисусе Христе. Этому человеку действительно стоит подражать, чтобы исполнять великое поручение во славу Божию. Как апостол Павел говорил: «Для меня жизнь Христос». И вот для этого человека Иисус Христос был жизнью. Более того, вторая часть этого стиха говорит, а смерть – приобретение. Обратите внимание, только тогда, когда именно для меня жизнь Христос, то смерть обязательно будет приобретением. Конечно, евангелизм и исполнение великого поручения, вот это благовестие, ожидается не только от отдельных людей, оно ожидается от всех нас, чтобы мы были свидетелями о нашем Господе Иисусе Христе. Если вы внимательно посмотрите Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния святых апостолов, они очень ярко об этом говорят. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих, сказано: «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». В Луки, 24 глава, 47 стих, сказано: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелист Иоанн также в унисон вторит и говорит: «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“». 20 глава Евангелия от Иоанна, 21 стих. И когда Господь вознесся, Он опять-таки авторитетно произнес эти же слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, друзья, эти слова очень ярко нам говорят, что мы должны исполнять великое поручение. Это не просьба, а Господь говорит в таком повелительном наклонении. Господь говорит, как бы приказывая и говоря, что мы должны это делать. Итак, зачем нам следует благовествовать? Это серьезный вопрос. Бывает иной раз христиане благовествуют просто хаотично. Ну, встретил там человека неверующего, там друга какого-то, просто ему рассказал. Вот. Ну, а так особых вот планов не ставят. И это очень печально. Почему? Потому что главному нужно уделять главное. Зачем нам нужно благовествовать? Первое, можно просто сказать, это желание просто быть послушным Богу. Верующий человек, если он действительно верующий, он будет слушать Господа. Как можно доказать, что я действительно верующий человек? Просто я послушный. Есть христиане непослушные, есть послушные. Но посмотрите, как Господь, когда Он свидетельствует в 10 главе, имеет речь с иудеями, Он говорит: «Почему вы не понимаете речи Моей? Почему вы не следуете за Мною? Потому что вы не из овец Моих». А дальше Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Да, «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Бывает, вот у вас хорошо как-то все садятся, близко тоже так вот хорошо. А у нас иной раз большое такое у нас помещение, одни садятся вот здесь вот сядут, вернее, 4-5 рядов пропустят, потом начинают там и где-то в конце садятся. И думаю, как же их привлечь? И я им говорю, что овцы слушаются голоса Моего. Но немножко подействовало, и люди так подошли. Да, так, чтобы пересесть именно на первые ряды. Но я хочу сказать, друзья, что желание быть послушным – это очень важное желание. Это говорит о том, что мы будем тогда благовествовать. Зачем нам нужно благовествовать? Желание быть послушным Господу. Второе, что особо хотелось сказать, это просто любовь к погибающим людям. Когда смотришь на этих людей, которые погибают, ты спасен, Господь спас тебя, дал тебе вечную жизнь, и теперь ты с Господом. Но посмотри на этих несчастных людей, как они умирают. Я вспоминаю такой момент, когда мы посещали еще там вот в Ташкенте, в Самарканде, в Наваи, в Бухаре, посещали колонии и тюрьмы. И когда заходили мы в тюрьмы, особенно вот возле Бухары был такой караул-базар, это особый режим. И когда мы приехали туда, то с братьями, то нам сказали, что здесь у нас карантин. Но мы особо никого не пускаем. Но если вы, говорит, не боитесь, вы можете зайти. Зайти. И мы убедились еще раз, как люди просто умирают. Умирают, как мухи. И когда мы зашли, где люди были туберкулезные и умирали от туберкулеза, они уже просто не разговаривали, и они могли лишь, ну, видно, что они еще понимали. И просто дана была нам возможность, начальник сказал, если вы им хотите свидетельствовать, то пожалуйста. И этим людям просто мы говорили о Христе, рассказывали Евангелие, они уже не могли говорить, и мы тогда просто им говорили, что вы можете своей головой как бы кивать, и потом мы будем за вас молиться. И эти люди буквально через 2-3 дня, может быть, их там было 100-200 человек, они умерли. Но когда смотришь на эту такую ужасающую картину, когда люди умирают, и ты в последний момент им можешь говорить об Иисусе Христе. Вы знаете, какой Бог доверяет нам вот такую вот возможность, чтобы в последний момент засвидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. И это было трогательно, когда люди умирают, и ты можешь возвещать им Евангелие. Любовь к погибающим. Здесь не смотришь, заразишься ты или нет, но ты просто молишься и уповаешь на Господа, и Господь дает силы. Любовь к погибающим. Зачем нам нужно благовествовать? Просто ответ – любовь к погибающим. Еще, что мы можем сказать? Это любовь к Богу. Любовь к Богу – это единственный убедительный мотив для благовестия. Себелюбие уступит дорогу эгоцентризму. Любовь к погибающим не действует по отношению к тем людям, которых мы не можем любить. И когда трудности кажутся непреодолимыми, только глубокое чувство любви к Богу помогает нам идти Его путем. Провозглашаю Его Евангелие там, где человеческих усилий недостаточно. Только наша любовь к Богу, и что важнее, Его любовь к нам, сохранит нас от окружающих нас опасностей. Когда нас искушают желание обрести популярность среди людей или достичь успеха на человеческом уровне, то искушение размывает Евангелие, делает его мягким и податливым, и только любовь к Богу, если мы ее имеем, помогает нам устоять в истине и идти Его путем. Итак, друзья, зачем нам нужно, почему мы должны благовествовать? Это просто доказывать, что мы любим Господа, любим Его всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью, да. И второе, любить ближнего, как самого себя. Я хотел бы еще просто как бы побудить нас к благовестию. Мы всегда должны посмотреть, что нас побуждает к благовестию, и этим пользоваться. У нас должна быть правильная мотивация к этому. И когда я, например, слушаю свидетельства тех, которые погибали в своих грехах, посещая реабилитационные центры, это мне дает вот именно еще лучше благовествовать. Буквально недавно мы имели возможность посетить Рязанский революционный центр, и руководитель сказал так, что я просто валялся и умирал. Но когда, значит, меня подобрали и привели в этот революционный центр, то я покаялся. В течение 2 месяцев я изучал Слово Божие и обратился к Господу. Прошло уже несколько лет, он руководитель этого центра. Мне приходилось разговаривать с пастором этой Рязанской церкви, и он говорит, что у нас, в общем-то, церковь пополняется больше за счет тех, кто были наркозависимые, или алкоголики, или, значит, наркозависимые. И что интересно, не только они, говорит, обращаются к Богу. Обращаются к Богу их жены, обращаются к Богу их родственники, и таким образом наша церковь растет. Вначале он говорил, что я как бы, ну, имел предубеждение и думал, что вот если они вот, значит, так себя ведут, ну, им окажешь внимание, а потом они опять занимаются этим делом. Хотя и это тоже есть. Но, говорит, когда я увидел, что церковь моя выросла количественно за счет этих людей, их родственников, то я сказал, что да, этим нужно заниматься. Слушать свидетельства, друзья. Сейчас, если вот даже открыть YouTube, можно слышать разные свидетельства о нашем Господе Иисусе Христе. И это где-то у меня, наверное. Сейчас я еще что побуждает нас именно к благовестию? Я думаю, что когда мы просто подумаем о реальности ада. Ад – это реален. Недавно я смотрел уличного проповедника, его звать Рэй Комфорт, и это новозеландец, и он благовествовал просто на улицах. Он рассказал, что в течение 18 месяцев мы каждый день команды имели возможность свидетельствовать, начиная с Европы, и в Америке свидетельствовали, и в Австралии, и в других местах. И интересный такой момент, когда он свидетельствовал, то подошла одна женщина, и она говорит, когда он говорил об аде, то она говорит: «А я очень хочу в ад. Там будет очень хорошо, там нас будет много, и мы будем там веселиться и радоваться, и будем делать свои дела». Но он сказал ей, что ад – это не место веселья, ад – это место мучения, и там люди будут мучиться, они будут ограничены в своих действиях. И хотя это мало ее убедило, вот, но этот человек говорил людям о реальности ада. И, как один богослов сказал, я часто думаю об эстротичности этой жизни, размышляю о жизни грядущей. Я размышляю о людях, которые встретят Бога в Его гневе. Как сказал один пуританин, вне Христа Бог ужасен. Вне Христа Бог ужасен. И когда мы вообще читаем об Иисусе Христе, обратите внимание, когда мы читаем Евангелие, мы видим Иисус Христос, как Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но когда мы читаем книгу Откровения, то мы видим больше 20 раз, вот Агнец, который будет судить этот мир. Да, и нам нужно об этом говорить людям. В отношении разных методов благовестия. Люди по-разному оценивают. Люди говорят, что вот так нужно благовествовать. Некоторые говорят, вот так. Ну, некоторые отвергают какое-то благовестие. Но я сторонник разного благовестия. И бывает иной раз, правда, мне тоже говорят, что толку, что вы там на улице свидетельствуете. Вот посмотрите, вот вы только дали, а он выкинул этот трактат. Но, да, люди выкидывают трактаты. Я как-то приводил этот пример, но недавно я слышал, это было тоже в Америке, как один человек прошелся под этими трактатами, которые валялись. Это была слякоть, значит, дождь шел, и он прошел, и этот трактат прилип к его ботинку. И он пришел домой и отлепил этот трактат, и прочитал, и уверовал. Сейчас он пастор церкви. Да. Так что даже вот пускай все там валяются трактаты, но один дал результат. И это очень радует. Вот помните, Саша Ильин тоже рассказывал, тоже так интересно, да? Или как был я в Германии, так вот интересно, Бог посылает, послал меня к мужу, жене, которые тоже свидетельствуют, это было в Германии, значит, свидетельствуют по вокзалам, ну, в таких вот публичных местах. И тоже они рассказали, как даже пастор сказал одному брату, который там свидетельствовал, он говорит, ты лучше возьми одного человека, молись за него и приведи его в церковь. Ну, пастор говорит, надо слушаться, да. И он где-то месяц не выходил, не раздавал трактаты. Но все-таки не выдержала его душа. И вот он пришел на этот вокзал и смотрит, там раздают эти трактаты. И он спрашивает, ты кто? А он говорит, как кто? Помнишь, ты мне дал трактат? Я смотрю, тебя нету, и стал раздавать трактаты. Да. То есть пусто место не бывает. И мы не знаем о результатах. Результаты только известны будут там, когда мы будем в вечности. Итак, друзья, чтобы лучше благовествовать, что еще нам нужно? Просто размышлять о Евангелии, пропитываться Евангелием. Когда мы не пропитаны Евангелием, то тогда мы слабо будем свидетельствовать. Я всегда привожу вот этот вот пример с печатью. Когда печать, вот мы, значит, ну вот это вот, который делает сама печать, как она называется? Сама это. Штамп, да? Штамп. Да. И бывает, он не пропитан чернилами. И такая бывает печать, вытягивает, наконец-то сделали печать. Но если она пропитан этот штамп, то один раз достаточно. И будет печать. То же самое, если мы пропитаны Евангелием, то мы сможем свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. И сама суть Евангелия. Павел говорит в первом послании к Коринфянам, напоминаю вам Евангелие. В чем суть Евангелия? Что Христос умер за наши грехи. Что Он был погребен и что Он воскрес для нашего оправдания. Подумайте о кресте. Размышление о том, что Бог дал нам во Христе, также служит особым побуждением для благовестия. Даже мысль о том, что Бог вообще возлюбил нас, удивительно, особенно учитывая то, как мы относились к Нему. Но мысль о том, что Он возлюбил нас до такой степени, как Он это сделал во Христе, поистине невероятна. Мы видим, что Господь купил церковь Своей кровью, да? На кресте Христос явил миру Божьей любви. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. И когда мы, друзья, размышляем о кресте, размышляем об этом Евангелии, то нам хочется свидетельствовать. Нам хочется нести эту весть благую, погибающий мир. Еще последнее, что мне хотелось сказать, что недавно я прочитал вот эту книгу, и я бы очень всем советовал бы найти, я что-то не вижу здесь у вас этой книги, «Перед лицом смерти» Салаф Астахов написал. И что интересно, эти братья проповедовали во времена гражданской войны. Это была первая палаточная миссия. И что интересно, их было 35 человек, были разные национальности. И несмотря на то, что вот именно перед лицом смерти, когда, значит, убивали людей, с одной стороны красные, с другой белые, и вот посередине шли эти братья, сестры и свидетельствовали, за 4 года из 35 человек всего осталось 7 человек, но они несли Евангелие. Нас здесь еще так не убивают. Ну, разное можно, конечно, встретить. Бывает, в Америке выходим, люди нервничают, хотя полиция разрешает все. Вот. Но имеется возможность такая, чтобы свидетельствовать Евангелие. Здесь, на Украине, полнейшая свобода в отношении того, чтобы свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. И да поможет нам Господь, чтобы мы могли исполнять Его великое поручение. Чтобы мы помнили, почему мы должны благовествовать. Это потому, что мы просто должны быть послушны нашему Господу. Мы просто должны любить Бога и ближнего. Да благословит нас в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся, да? Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя и славим за то, что Ты пришел в этот мир. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты свою любовь к нам доказал на деле. Сердечная Тебе за это слава. Господи, Ты совершил подвиг. И это подвиг из подвигов. И помоги нам говорить об этом людям. Помоги нам исполнять Твой приказ, исполнять это великое поручение. Господи, прости, прости нас, прости меня, что бывают такие моменты, где мы должны благовествовать, мы это не делали. И помоги нам, Боже, исполнять Твою волю. Благослови нас, благослови вот и в этом году, чтобы на Украине и вот в других странах Европы мы могли благовествовать, и чтобы еще многие люди могли услышать о нашем Господе Иисусе Христе. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Слава Тебе. Аминь.